Ну, давайте начинать. Все равно еще будут опаздывать долго все. Ну, во-первых, здравствуйте. После больших каникул у меня, по крайней мере. Ну, что же, я надеюсь, что вы морально готовы. И у нас с вами будет очень трудная тема. Ну, тему вы все знаете, эгрегоры метакультуры. Значит, тема будет очень трудная и информационно, и энергетически. Я даже думаю, что такой трудной темы у нас с вами до сих пор еще не было. Ну, возможно, я те же самые слова говорила, когда прошлый курс читала, но мне так кажется, что этот курс будет еще труднее, чем вот был у нас курс, связанный с посмертием. Но, тем не менее, надеюсь, что мы это все преодолеем. Но поскольку, в принципе, мы уже эгрегорами достаточно много занимались, я предполагаю, что вы читали то, что по этому поводу написано, ну, по крайней мере, то, что написано у Даниила Андреева и в моих книжках. Значит, кто не читал, значит, настоятельно рекомендую прочитать. Значит, в книжке «Жизнь человека» там две главы посвящены эгрегорам. Значит, эти главы обязательно надо прочитать. Значит, в сайте тоже эти главы есть. Вот, ну и кроме того, желательно, чтобы вы, да, те, кто читал, все равно перечитайте, освежите в памяти, потому что я просто буду, я как бы буду все равно, ну как бы к этим местам возвращаться, но там такие фундаментальные вещи, принципиально важные вещи, поэтому лучше, чтобы вы уже как-то с этим материалом более-менее так освоились. Но мы с вами вот в этом курсе, мы к этим темам, ко всем подойдем немножечко с другой стороны, ну и гораздо глубже, шире, выше все это посмотрим. Ну и, конечно же, энергетическая работа, как всегда, у нас будет в достаточно большом объеме, тут тоже мало не покажется. Ну, я думаю, что вы сами почувствуете разницу, и даже не столько информационную, сколько энергетическую. Ну, а теперь, значит, мы тогда с вами начнем. Сегодня я пройдусь как бы по всему курсу, такой сделаю краткий обзор, такую вводную лекцию, чтобы мы затронули, чтобы мы энергетически затронули весь материал. И в основном сегодняшнее занятие это будет постановка вопросов. Вот как вот эта тема, как этот вопрос ставится, этот. А ответы и подробное рассмотрение всего того, что сегодня будет упомянуто, это уже дальше будет вот, ну, на следующих лекциях. Курс рассчитан на 3 месяца, так что мы занимаемся декабрь, январь и февраль. Вот, ну, вот все, что в программе заявлено вот, на эти темы и на некоторые еще тоже не менее важные темы, мы и будем с вами разговаривать. Значит, ну, совершенно очевидно, что человек, так вот, как он сейчас вот существует, является существом социальным, причем таким социальным существом человек был с самого начала, изначально эволюция, развитие человека, вообще жизнь человека шла не отдельно, а в какой-то группе, в какой-то социальной среде, в каком-то обществе, более или сложном, менее сложном, разном. Но, тем не менее, человек, еще раз повторяю, существо социальное и осознает себя именно как социальное существо. Причем уже в детские годы человек понимает себя как часть какого-то сообщества, там, семьи, нации, государства, религии. И, собственно, так оно и продолжается. Причем все равно человек, даже независимо от того, как человек к тому или иному сообществу относится, или вообще к самому принципу социальности, независимо от того, как к нему положительно относится, отрицательно, все равно он таковым является. Так или иначе, он с сообществами связан не менее сильно, чем он связан с другими людьми лично. Но, кроме того, еще значит, социальные связи, они всегда в нашей жизни присутствуют. То есть все мы включены в какие-то социальные организмы, и тонкая часть вот этих социальных организмов, душа социальных организмов, это, собственно говоря, и есть эгрегоры. В первом приближении, значит, эгрегор – это душа социального организма. Значит, Даниил Андреев давал определение эгрегоров. Ну, вы, наверное, все читали, но я просто повторю, чтобы вот тоже чтобы это имелось в виду. Значит, Андреев определяет таким образом. Значит, эгрегоры – это инноматериальное образование, возникающее из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами, племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными общинами. Они лишены монад, эгрегоры, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности. Это определение Даниила Андреева. Значит, я тоже в книге «Жизнь человека» даю определение эгрегора, ну и в сайте там в словаре тоже есть определение эгрегора. Оно несколько как бы с другого ракурса, но смысл, в общем-то, близкий к тому. Значит, эгрегор – это тонкоэнергетическое построение, которое является связующим началом больших человеческих коллективов. Или, иными словами, принцип, выраженный в трансфизической материальности, принцип объединения людей в определенные сообщества. Племена, нации, государства, религии, секты, политические партии и прочее. Эгрегор включает в себя сложный комплекс эманаций человеческой психики, питается ими и, в свою очередь, питает своих членов, защищает их, формирует их тонкие тела, дает им возможность определенной самоидентификации. Значит, вот такое вот более развернутое определение. Значит, ну, каждый человек связан с эгрегором множеством нитей, от сложных узлов групповой кармы, которая определяет для индивидуума необходимость воплощаться в том или ином конкретном эгрегоре, до мощных потоков эгрегориальных инвольтаций, приводящих в движение огромные массы людей. Люди притягиваются к эгрегору по кармическим связям, по сродству энергии, или под влиянием устремления к одной цели. Вбирая в себя человеческие эманации, мыслеформы и стереотипы, эгрегор и сам, в свою очередь, специфическим образом воздействует на их формирование, ну, либо через структуру массового сознания или коллективного бессознательного. Значит, помимо людей с эгрегором, с каждым эгрегором связано множество других обитателей тонкого мира. Это, прежде всего, души умерших, это сущности тонкого плана, различные унии, тели, унцраоры, эманационные сущности, определенные виды стихиальных существ. Эгрегор, ну, с некоторой точки зрения, можно рассматривать как индивидуализированное трансфизическое существо. Тело его построено из эфирного, астрального и отчасти тонического материала, если эгрегор достаточно высокий. И это существо обладает многими свойствами, присущими живым существам. Обладает жизнеспособностью, эквивалентом сознательности, вот как Даниил Андреев писал, и определенной волей, то есть у него есть как бы определенное направление, определенные желания свои эгрегориальные. И, Естественно, что существование эгрегоров, их рождение, развитие, жизнь, смерть, это подчиняется определенным закономерностям, и поэтому может быть как-то изучено, описано, ну и, соответственно, поэтому можно делать какие-то заключения, какие-то прогнозы, какие-то соображения по поводу их, значит, жизни. Ну, вообще, вот эти определения эгрегоров, которые я вам прочитала, они достаточно общие. И под это определение может подпадать достаточно много разного всякого. В различных эзотерических традициях под этим словом часто понимают вообще несколько другие вещи. Ну, а в такой, ну, бытовой эзотерике, скажем, термин эгрегор вообще используется очень широко и, с моей точки зрения, часто некорректно. Ну, я знаю, что многие там практикующие маги, они употребляют термин эгрегор как там семейный эгрегор, как эгрегор группы. Вот собралось там 3-4 человека, там что-то начинают колдовать. Вот у нас магический эгрегор. Ну, с одной стороны, сказать, ну, ради бога, хозяин-барин, можно употреблять как угодно, но это совершенно некорректное определение, потому что на самом деле у эгрегора как такового, у него есть определенное отличие от просто группы людей. Ну, потому что, в принципе, ну что, даже кружок кройки шитья можно назвать эгрегором. Действительно сидят, вот люди делом занимаются, и вроде бы, почему бы, собственно говоря, и нет. Иногда пытаются определить эгрегор или не эгрегор по принципу устройства эгрегора. Ну, вы помните, наверное, что как бы основные точки в эгрегоре есть как бы основные три параметра, три основных позиции. Эгрегор имеет то, что называется идея, общая цель. Есть у эгрегора точка, то есть как верхняя точка эгрегора, да? Точка управления, нижняя, значит, точка. И, значит, то, что образует силу эгрегора, это, значит, человеческие эманации, излучение человеческой психики. По этому признаку тоже определить эгрегор, данное человеческое сообщество или нет, по этому признаку тоже, в общем-то, не получается определить, потому что по этому признаку эгрегором можно считать, например, ну, я не знаю, трамвай, который едет по улице. Вот едет трамвай, собственно говоря, вот в нем сидят люди. У них есть общая цель – ехать по данному маршруту. У них есть точка управления, водитель, который сидит, значит, впереди и их всех везет. И, соответственно, трамвай набит, вот человеческая масса, вот вам и, значит, вот эгрегор. Ну, понятно, что это эгрегором как таковым не является. Так вот, что же на самом деле, как отличить эгрегор от неэгрегора? Вот из всех человеческих сообществ, организованных человеческих сообществ, трамвай тоже человеческое сообщество, которое как-то организовано. Вот люди загнаны в какой-то, значит, вот объемы, там рассажены по лавочкам, там стоят, берут билет. То есть какая-то там начальная организация этого человеческого коллектива, она присутствует. То есть вроде бы все признаки эгрегора соблюдены. Уж тем более в какой-нибудь там группе, кружке, школке какой-нибудь эзотерической, вроде бы тоже все путем. Вот на самом деле все значительно сложнее и глубже. Эгрегор от неэгрегора отличается тем, что при формировании эгрегориальной структуры включается один из фундаментальнейших эволюционных принципов АЛИС, эгрегориальный принцип. Я вот сейчас про это и немножечко поговорю. Среди эволюционных принципов АЛИС один из основных, один из самых глубоких и фундаментальных – это принцип индивидуализации. Суть этого принципа в том, что планетарная эволюция осуществляется путем бесчисленного множества индивидуальных эволюционных путей. И эти пути для того, чтобы вот из индивидуальных путей сложилось общий эволюционный путь, эти индивидуальные эволюционные пути должны быть каким-то образом интегрированы между собой, объединены, как-то из них должны по каким-то законам, по каким-то принципам из индивидуального должны складываться какие-то целостности. Как же эта интеграция осуществляется? Вот один из способов организации процесса эволюции – это и есть принцип эгрегориальности. Значит, что это такое? Принцип эгрегориальности – это определенный способ такого промежуточного соединения частных индивидуумов в некое целое, причем в целое меньшее по сравнению с АЛИС. То есть не сразу любой индивидуальный путь интегрируется в общее целое, а создаются некоторые промежуточные целые меньшего масштаба, некие организмы, состоящие из индивидуальных подорганизмов. И вот это, то есть вот существует некий принцип, по которому такая интеграция осуществляется. Этот принцип АЛИС унаследовала от своего прошлого воплощения. То есть этот принцип находится в самой глубине планетарного подсознания, и АЛИС его в данном воплощении, АЛИС его вспоминает, она его использовала в прошлом воплощении. Ну, значит, если вы помните, мы много раз об этом говорили, что прошлое воплощение АЛИС, которое происходило совершенно в другой части галактики, в другой Солнечной системе, прошлое воплощение АЛИС закончилось катастрофично, примерно на середине ее эволюционного пути, и очень многие программы глобальные не получили своего завершения. Ну и, соответственно, когда АЛИС вышла в воплощение в следующий раз, в Солнечной системе, вот в это в текущее воплощение, то, что было недоделано в прошлый раз, оно, значит, сохранило, оно как бы постепенно выходит в проявление через подсознание планетарное и оказывает свое воздействие, потому что оно должно как бы проработать обязательно так или иначе, и влияет на эволюцию АЛИС уже в ее воплощении сегодняшнем. Так вот, значит, принцип эгрегориальности, вот он как раз из таких принципов, и этот принцип АЛИС использует очень активно, в основном при структурировании материала плотных слоев. И это совершенно оправдано, потому что многие программы, которые в плотных слоях АЛИС находятся, и способы коагуляции материала плотных слоев, они тоже в той или иной степени унаследованы из прошлого воплощения или так или иначе связаны с какими-то программами прошлого воплощения АЛИС. И поэтому эгрегориальный принцип здесь оказывается вполне уместным. Но у АЛИС есть еще один принцип, ну, как минимум еще один принцип интеграции индивидуальных эволюционных путей. Это принцип иерархичности. Это тот принцип, который проводится качеством третьей зоны. И идеи принципа иерархичности, в отличие от эгрегориального принципа, идеи принципа иерархичности внесены в планетарное сознание Алис. То есть они как бы идут с другого места. Если принцип эгрегориальности поднимается снизу, принцип иерархичности спускается сверху и тоже, соответственно, ищет возможностей реализации, и Алис этим принципом пользуется тоже. И взаимодействие вот этих двух принципов во многом и определяет течение эволюционного процесса Алис. Ну, а поскольку эти принципы во многом противоречивы, то и эволюционный процесс, в котором мы с вами живем и посильно участвуем, тоже очень непростой и противоречивый. Про иерархический принцип я пока говорить не буду, а как проявляется эгрегориальный принцип и что из этого происходит, собственно говоря, этим мы с вами и будем заниматься вот эти ближайшие 3 месяца. Ну и, естественно, когда мы уже хоть как-то поймем, хоть в первом приближении поймем, что собой иерархический, что собой эгрегориальный принцип представляет, мы тогда поговорим и о, так сказать, взаимодействии двух этих принципов, о проблемах, связанных с ними, и о том, как в этой ситуации, какие как бы, вот, выходы из различных сложностей с этим связанные. Надо сказать, что эгрегориальный принцип проявился в эволюции Алис достаточно рано, то есть он стал проявляться еще в дочеловеческих царствах природы, не только мы объединены в эгрегоры. Ну, естественно, в каждом конкретном случае этот принцип проявляется по-своему, проявляется по-разному. Ну, достаточно хорошо видно, как этот принцип проявляется, скажем, в животном царстве. Значит, в мире животных эволюция идет не индивидуально, то есть эволюционирует не отдельная особь, а эволюционирует популяция. Ну, я думаю, что вы про это знаете, я про это неоднократно говорила, и как бы наука, биология об этом говорит. Значит, то есть каждая особь вносит свой вклад в общее развитие популяции. Популяция, каждая популяция вносит свой вклад в развитие вида животных. Каждый вид вносит свой вклад в эволюцию данного семейства. Ну и так далее, как бы, значит, уже вплоть до эволюции всего животного царства в целом. Человек устроен значительно сложнее, чем животное. У человека помимо животной составляющей есть еще составляющие более тонкие. Но я надеюсь, вы все это помните, как человек устроен. Кто не помнит, в книжке «Жизнь человека» тоже про это написано в отдельной главе. Ну и естественно, что в человечестве, значит, эгрегориальный принцип очень сильно видоизменился и проявляется в очень большом разнообразии вариантов. А кроме того, именно через человечество как раз в основном и происходит сопряжение принципа эгрегориального с принципом иерархическим. Точнее, через человечество это сопряжение происходит напрямую. Оно происходит так или иначе и в других царствах природы, но в человечестве просто это все вот сталкивается одно с другим и, соответственно, одно с другим взаимодействует. Ну, мы тоже потом об этом более подробно поговорим. Значит, таким образом, значит, с этой точки зрения, если говорить, эгрегор – это то, что создавалось на основе эгрегориального принципа, и именно это отличает эгрегор от любого другого способа организации людей в какие-либо коллективы. Более того, существует определенная субстанция, благодаря которой и формируются все многообразнейшие связи специфически эгрегориального типа. То есть этот принцип еще и соотносится с определенной очень тонкой материальной субстанцией, иноматериальной, естественно, субстанцией, из которой, собственно говоря, которая присутствует во всех специфически эгрегориальных проявлениях. И именно вот по наличию этой субстанции и определяется эгрегориальное или неэгрегориальное данное построение. И эта субстанция, поскольку она связана с принципом, который, значит, Алис унаследовала из другого места нашей галактики, и субстанция эта имеет внеалисовское происхождение, но когда уже эта субстанция вот, вступает в действие, то все остальное, уже, собственно, алисовское наполнение эгрегора, все к этой субстанции как бы прикрепляется. Эта субстанция дает вот самую внутреннюю основу всех эгрегориальных связей, материала, энергий. Вот это, собственно, ты сейчас смотришь, вот это вот основное отличие эгрегора от неэгрегора. Значит, привязанность к эгрегориальному принципу, как бы формирование на базе эгрегориального принципа и наличие вот этой вот эгрегориальной субстанции. Но поскольку мы, значит, оказались в такой ситуации, что нам приходится иметь дело с теми вещами, которые пришли Алис из ее прошлого, то и стали проявляться в самого начала практически ее эволюции, нам необходимо при работе вот с этой эгрегориальной темой, нам необходимо все время держать в поле зрения разные времена. Мы должны иметь в виду прошлое, настоящее, в котором мы живем, и будущее, которое за нашим настоящим, того гляди, наступит. Поэтому мы все время будем говорить одновременно, значит, обо всем. Ну, не одновременно, но как бы вот в некоторой последовательности. Мы будем говорить о происхождении эгрегоров и конкретных эгрегоров. Ну, это происхождение эгрегориального принципа я немножко сказала. Значит, мы дальше будем говорить о происхождении различных эгрегоров, об эгрегорах прошлого. Будем говорить о прошлом уже существующих эгрегоров, сейчас существующих эгрегоров, о состоянии эгрегоров в настоящее время, тех, которые нас окружают, в которых мы живем, о будущем эгрегоров, которые сейчас существуют. Ну и в конечном счете будем обязательно говорить об эгрегорах, об эгрегориальных структурах будущего. Вы, наверное, обратили внимание, что хотя у меня в теме было заявлено эгрегоры и метакультуры, я пока слово метакультура нигде не упоминала. Ну, просто пока мы говорим об основном принципе, тут различие между эгрегорами и метакультурами, оно для нас несущественно. То есть метакультура с этой точки зрения – это некоторая разновидность проявления эгрегориального принципа, специфическое проявление эгрегориального принципа. Поэтому я пока что просто говорю слово «эгрегор», ну, для краткости. Вот потом я вам покажу различия между ними, чем метакультура отличается от эгрегора. Но это уже потом, когда я буду говорить об устройстве эгрегора. Вот, так что вот что касается эгрегориального принципа как такового. Это, собственно говоря, вот основная новость, которую вот я вам хотела сегодня сказать. Это основное, вот новое по сравнению с тем, что уже написано, новое по сути. Дальше я просто вам напомню какие-то вещи, которые уже или были написаны, или я на лекциях рассказывала. Но просто мы будем сейчас смотреть, опять же, все под несколько другим углом зрения. Значит, несмотря на то, что в основе эгрегоров вот лежит один общий принцип их формирования, значит, они между собой очень сильно различаются. И эти различия можно разбить по нескольким группам. Значит, прежде всего, эгрегоры различаются по типу связей. По типу связи, значит, люди, это эгрегоры, скажем, государственные, религиозные, этнические, племенные. То есть разные типы эгрегоров включают в себя людей по разному качеству их проявлений, как бы по разным параметрам. Племенные, этнические эгрегоры объединяют людей по принципу кровного родства. Религиозные по духовным устремлениям, по душевным и духовным потребностям. Государственные по специфическому комплексу так называемых государственных чувств, чувство патриотизма, любовь к родине, ну, ненависть к врагам, вот это все. Мы потом это все будем подробно рассматривать. В древности, как правило, все эти функции, все эти потребности человеческой души удовлетворялись одним эгрегором. То есть эгрегор был и государственный, и религиозный, и этнически однородный часто. Поэтому как бы вот все это было объединено в одном эгрегоре. В настоящее время ситуация, как правило, совершенно другая. И большинство крупных эгрегоров, если говорить о крупных эгрегорах, большинство крупных эгрегоров являются полиэтническими, многоконфессионными. И наоборот, значит, религиозные эгрегоры могут включать в себя несколько государственных структур. Ну, скажем, христианский эгрегор, точнее, метакультура, она объединяет огромное количество государств. Точно так же мусульмане, самые разные государственные структуры, и уж, естественно, самые разные племена и народы. Значит, вот один тип различий по типу связей. Второй тип различий – эгрегоры различаются своим происхождением. Есть эгрегоры, которые как бы рождаются естественным образом. Ну, например, этнические эгрегоры. Вот он как-то сам собой откуда-то взялся и вот появился, родился. А есть эгрегоры, которые как бы создаются иерархиями Алис специально для какого-то предназначения. И таких эгрегоров тоже достаточно много. Мы потом, значит, подробно на этой теме остановимся. Эгрегоры различаются между собой по своему предназначению, по метаисторической цели, которая перед данным эгрегором стоит. Есть эгрегоры, у которых предназначение самое простое. Плодитесь и размножайтесь. Есть эгрегоры, и как раз вот специально создаваемые эгрегоры, обычно вот именно такие, которые создаются для решения конкретных метаисторических задач. Но и вот самая простая цель, метаисторическая, вот, плодитесь, размножайтесь, она тоже на самом деле может быть значима, когда создается специальный, ну, так сказать, этнический субстрат, то есть специальный тип человеческого устройства, специальный тип организации внутри какого-то племени, для того, чтобы на этом этническом субстрате из людей такого типа в дальнейшем формировалась, скажем, крупная метакультура, предназначенная для решения каких-то важных задач. Тоже я вам потом буду приводить примеры, и мы это место посмотрим, это очень интересно. Кроме того, эгрегоры различаются по своему метаисторическому возрасту. Причем возраст измеряется, эгрегориальный возраст измеряется не календарными годами, а по уровню развития эгрегора. То есть эгрегоры совсем юные, есть эгрегоры зрелые, взрослые, есть эгрегоры дряхлые, есть эгрегоры уже практически мертвые, которые кое-как дотягивают, уже практически деградировавшие. Ну и вот то, что, собственно, здесь дело не в возрасте как таковом, значит, вот не в календарном возрасте. Скажем, пример китайской метакультуры, которая уже 4000 лет, если не больше, значит, процветает и прекрасно себя чувствует, живее всех живых. Просто вот очень, очень удачно Конфуций в свое время задал все программы. Это как раз специально строилась метакультура. Вот и Конфуций, с Лао Цзи, основные представители иерархии, которые в физическом плане воплощались и оставили о себе память. Вот они очень удачно задали способ реализации эгрегориального принципа в конкретных условиях. Ну и вот эгрегор живет, плодится, размножается, причем грозит заполонить вообще все, весь остальной мир. Существуют определенные закономерности развития эгрегора, и каждому эгрегориальному возрасту присущи свои особенности. Так что вот тоже, значит, если рассматривать, скажем, происходящее в мире сейчас, то вот многие события, они как раз вот с этой точки зрения очень легко объясняются, и поведение многих эгрегоров, многих государств, многих стран тоже с этой точки зрения становится более понятным. Так, ну, про основные принципы устройства и функционирования эгрегоров. Значит, прочитайте в книжке «Жизнь человека» обязательно, там про это довольно много написано. Значит, эгрегоры образуют специальный тип пространств. Значит, это прежде всего, значит, ну так можно их, примерно эти пространства можно тоже как-то классифицировать. Условно говоря, можно выделить миры, связанные, пространства, связанные с живыми людьми. То есть пространства, которые в основном, значит, построены из эманаций людей, которые находятся в физическом плане, в воплощении. Есть миры потусторонние, это пространства, организованные для душ умерших. Значит, ну и, естественно, всем очень интересная тема взаимодействия между живыми и умершими, взаимодействия между этими пространствами, как они между собой соотносятся. Значит, эту тему мы тоже будем рассматривать. Значит, ну, к эгрегориальным пространствам тоже относятся такие пространства, как пространство затомисов, пространство эдемов, трансмифы, пространство посмертия. То есть очень много различных пространств, мы сейчас пока только обозначаем, потом будем подробно рассматривать. Значит, ну вот, почитайте Даниила Андреева. Он очень красочно описывает многие пространства. Освежите в памяти. И послушайте, тоже освежите в памяти, кто слушал в прошлом году мои лекции по посмертию. Это вам во многом поможет, потому что материал трудный, чтобы он у вас был как бы вот тут вот уже близко. Очень интересная тема соотношения эгрегориальных пространств с другими трансфизическими пространствами Алис. Дело в том, что эгрегориальные пространства вообще-то занимают в настоящее время очень много места в эфирном, в астральном и тоническом слоях. И в эгрегориальное пространство стянуто очень много материала, и материал этот уже развивается не по своему эволюционному закону, скажем, материал третьего слоя, четвертого слоя, он развивается не по своему эволюционному закону, а как бы по той версии, которая получается именно из-за привнесения вот этой специфически эгрегориальной составляющей. То есть за счет использования вот этого материала людьми и эгрегорами туда привносится вот эта вот специфика, и уже, естественно, процессы идут по-другому. Но при этом надо иметь в виду, что многие эгрегоры как раз и создавались иерархиями Алис со специальными целями корректировки каких-то эволюционных процессов в плотных слоях. Поэтому это как бы неоднозначно. Иногда надо было как бы специально что-то сделать, иногда наоборот. Значит, делать было не надо, а оно делалось. Но, тем не менее, так или иначе, можно это оценивать по-разному, что-то делалось так, что-то делалось по-другому, но вот что-то получалось, что-то не получалось, где-то ситуация усугублялась эволюционная, где-то, наоборот, что-то облегчалось. Вот. Но вот это вот, значит, тоже такая очень важная тема. В жизни эгрегоров участвует очень много сущностей тонкого плана. Прежде всего, это, конечно, иерархии служителей Алис, которые и занимаются организацией крупных эгрегоров и метакультур. Кроме того, существует множество специфических эгрегориальных сущностей. Это могут быть и сущности, которые оказались вовлечены в эгрегоры просто в силу того, что как бы, те пространства, в которых они обитали, оказались эгрегорами оккупированы. Это могли быть сущности, которые специально создавались для работы в эгрегорах. То есть это и сущности, так сказать, рожденные, то есть сущности каких-то зон рождения, и так называемые эманационные сущности, то есть сущности, сделанные некоторым искусственным образом из материала соответствующих слоев. Кроме того, в жизни эгрегоров активное участие принимают души умерших, и активное, и пассивное, души умерших. И те, которые остались на служении, и те, которые просто вот участвуют в жизни эгрегора в качестве членов инкарнационного круговорота. Просто они живут они там. Еще одна тема, которой мы коснемся, это межэгрегориальные взаимоотношения. Мы на форме в физическом плане в нашем мире мы видим только самое последнее последствие внутри эгрегориальных отношений. Мы видим только то, что уже проявляется через политику, через экономику, через какие-то вот такие уже внешние действия. И это только следствие, то есть на самом деле глубинные процессы, которые как раз и являются причиной всего, что вот мы, во что мы оказываемся сами волей-неволей вовлечены, это значит, именно на межэгрегориальном уровне, то есть это все происходит на тонком плане. Следующая тема, которая, естественно, всех вас интересует даже больше, я думаю, значительно больше, чем отношения между эгрегорами, это взаимодействие человека с эгрегором. Что человека с эгрегором связывает, как свои отношения с эгрегором выровнять, как правильно относиться к эгрегору, ну, в общем, как вот все вот это вот, как жить в этом мире, и в этом, и в том, вот как сделать так, чтобы, в общем, ну, более или менее ровненько все происходило. Следующая тема, которая тоже, я думаю, будет всем вам интересна, это тема денег, деньги. Но деньги нас будут интересовать не с точки зрения их покупательской способности и не как их побольше заработать, а деньги являются одним из основных носителей эгрегориальных энергий вот, в современном мире. И деньги сейчас играют очень важную метаисторическую роль. И не понимая этого, мы ну, не в состоянии понять очень многого из происходящего. Ну и уж раз мы как бы вот пытаемся выравнивать свои отношения с эгрегором, то имеет смысл поговорить о том, как выровнять свои отношения с деньгами. Ну а если с деньгами отношения выровнены, то, собственно говоря, с деньгами и по жизни проблем не возникает. Если у нас останется время, ну, там я просто еще не знаю, как у нас материал распределится по лекциям, по времени, но вообще я планирую еще рассказать немного просто метаисторических каких-то вещей. Ну, в книге «Жизнь человека» там у нас всего две метакультуры основных рассмотрены, Атлантида и Древний Египет. Ну вот, если останется время, то, может быть, мы еще рассмотрим, поговорим. Ну, вероятнее всего, это будет Шумер, Вавилония, может быть, еще какие-то. Посмотрим. Это пока вот я не обещаю. Ну и, наконец, как бы основное, ради чего вообще-то все это затевается, основная тема, и я думаю, что она для нас, для всех наиболее интересна, это тема будущего эгрегоров и эгрегоры будущего. То есть какое будущее ждет те эгрегоры, которые сейчас живут, в которых мы с вами живем, и как будут функционировать эгрегоры в будущем. Какие эгрегоры для будущего, как они будут, то есть как эгрегориальный, какие возможности проявления эгрегориального принципа для будущего нашей планеты, для будущего человечества, какие открываются возможности. Вот и вот в этом месте я сейчас немножечко, значит, поговорю поподробнее, потому что это принципиальный момент. Значит, я хочу, значит, еще раз напомнить, это я несколько раз на лекциях уже говорила, но еще раз просто, чтобы мы точно все обозначили позиции наши. Значит, о том, что происходит сейчас в метаистории нашей планеты. Особенности современного этапа метаистории для Алис в целом и для человека. Значит, в настоящее время идет, ну, мы живем в переломный момент, в переломный метаисторический момент. Значит, одновременно происходит несколько важнейших событий и внешних по отношению к Алис, и внутри самой Алис. И мы должны об этом все время помнить, чтобы уже понимать, исходя из этого, понимать, как вообще, как и что делать. Из событий внешних для Алис, значит, это, значит, первое событие, мы тоже об этом много раз говорили, это приближающееся рождение десятого мастера. То есть практически этот процесс уже начинается, он не одномоментный, это процесс, он по-разному в разных слоях идет, но уже сейчас многие подготовительные, так сказать, процедуры происходят, производятся, и это уже очень сильно слышно. Значит, ну, я не буду тут вдаваться в детали, мы много об этом говорили. Значит, кроме того, значит, независимо от этого, но как бы тоже в это же время, приближается космическое, так называемое космическое спица времени, то есть момент сверки состояния. То есть для Алис и для, по-видимому, других планет Солнечной системы наступает такой период времени, когда они должны оказаться готовыми к переходу в новое качество. То есть к настоящему моменту по космическому закону внешнему по отношению к Алис, по объективно существующему космическому закону, к настоящему моменту Алис и другие планеты Солнечной системы должны в своей эволюции достичь определенной фазы. Если они этой фазы не достигли, то за ближайшим поворотом их ждут большие неприятности, потому что продолжение эволюционного пути, оно требует определенного состояния. Если этого состояния нету, то это может завершиться катастрофой, ну, большей или меньшей степени всеобщности, но в любом случае это чревато очень большими неприятностями. Ну, и кроме того, значит, сама Алис к настоящему моменту открывает вовне, то есть в другие пространства внешние, открывает как бы новые точки входа. То есть Алис переходит на новый уровень взаимодействия с космическими иерархиями. С иерархиями Солнечной системы, с иерархиями галактическими. И, соответственно, благодаря вот такому вот событию, Алис начинает получать извне новые токи и новые виды космического материала. И это все принципиально влияет на ее эволюционные процессы. Это открывает, во-первых, новые возможности, но и создает новые проблемы. Значит, это то, что происходит объективно и, собственно говоря, от Алис никак не зависит. Что происходит внутри Алис? То, что уже как бы вот ею, иерархиями, высшими иерархиями Алис организуется. Прежде всего, среди самих глобальных иерархий, то есть тех иерархий, которые возглавляют эволюционный процесс, среди них происходит некоторая как бы перестановка акцентов. То есть на первый план выходят другие задачи, и, соответственно, другие иерархии тоже на первый план выходят. Но в связи с тем, вот, что происходит снаружи, естественно, что на первый план в настоящее время выходят как раз те иерархии, которые занимаются синхронизацией ритмов эволюции Алис с космическими ритмами. То есть как раз для того, чтобы вот эти все ситуации перехода и новых состояний, чтобы они не застали планету врасплох, чтобы как-то подготовиться по мере возможности к этим процессам. Значит, еще одна очень важная, значит, вещь происходит. В связи с тем, что все-таки за вот истекший эволюционный период Алис довольно хорошо преуспела, и как раз во многом благодаря использованию эгрегориального принципа, преуспела в расчистке пространств нижних зон, структурирование планетарного подсознания, ну, в каких-то местах так или иначе было произведено, многие иерархии, в частности формообразующие иерархии, получают доступ к первичному материалу, из которого, собственно говоря, вот, который используется в эволюционном процессе. Кроме того, включаются новые механизмы переработки старого опыта, переработки старого материала. И благодаря использованию вот этого вот нового материала, своего собственного, и благодаря, как я уже говорила, открывшимся возможностям получения нового материала, я сейчас говорю, о первичном материале, из которого уже строятся более сложные формы. Значит, благодаря использованию нового материала и своего собственного, и внешнего, и освоению новых возможностей структурирования прежнего материала, значит, тоже открываются новые эволюционные возможности, и, соответственно, те иерархии, которые этим занимались, они тоже выходят на первый план и получают, еще раз говорю, новые возможности. Значит, третий момент очень важный – это происходит выход на новый уровень планетарного сознания. С одной стороны, а с другой стороны, на других уровнях, на разных уровнях и на разных слоях создаются новые типы структур, которые могут быть носителями сознания. Ну, в первую очередь, это пятый слой, структуры пятого слоя, о котором мы много говорили, и еще раз в связи с эгрегорами будем говорить снова. Значит, в настоящее время очень активно идет структурирование подсознания Алис. И, соответственно, подключаются новые иерархии, которые в этом процессе участвуют. Соответственно, происходит и внутри Алис происходит сортировка и, так сказать, генеральная уборка всего набранного опыта планетарного. И старого, и нового, и из прошлого, и из настоящего. И благодаря новым токам, и новому материалу, и новому состоянию планетарного сознания появляются новые возможности по разделению материала, то есть по разделению материала на живой и мертвый. Живой материал – это то, что способно к дальнейшему эволюционированию. Мертвый материал – это тот, который должен быть дезинтегрирован, потому что он уже ни на что больше не годится. Ну и, наконец, еще одна особенность современного этапа – это глобальность всех трансформационных процессов. Эти процессы постепенно захватывают все слои и пространство. Значит, Как все это касается нашей с вами темы? Это все касается напрямую, прежде всего потому, что эгрегоры и метакультуры – это очень мощный инструмент трансформации, который очень активно используется иерархиями Алис. Поэтому вот все вот эти вот вещи, которые сейчас происходят, они происходят в очень большой степени через эгрегоры и через метакультуры. Значит, ну, что же касается самих эгрегоров и метакультур, то для них, опять же, вот в свете вышеизложенного, значит, для них происходит следующее. С ними, вернее, происходит следующее. Значит, прежде всего, завершаются эволюционные пути очень многих уже существующих эгрегоров и метакультур. И очень важно, чтобы это завершение произошло с, возможно, более полным выполнением поставленных перед ними задач. Ну, там, где это возможно. И те эгрегоры и метакультуры, где уже не осталось ничего живого, должны прекратить свое существование. Это первый момент. Второй момент. Совершенно необходимо навести порядок на, ну, здесь можно так сказать, кладбищах эгрегоров и метакультур. Мы с вами много раз говорили, что существует огромное количество погибших в расцвете, так сказать, лет или в самом начале своей жизни эгрегоров и метакультур, самых разных и этнических, и государственных, и религиозных, всяческих. Они погибли, и огромную проблему представляет и материал, который они не обработали, и человеческие души, которые не смогли в дальнейшем выйти в воплощение, и непереработанный опыт, который этими эгрегорами, метакультурами был набран. Значит, со всем с этим надо разбираться, надо сортировать и интегрировать набранный ими опыт, надо души умерших, отягощающих потустороннее пространство Алис, надо с ними тоже как-то разбираться, куда-то их направлять. Ну и как бы третья тема, третья задача – это построение новых метакультур с новым использованием, современным использованием эгрегориального принципа, с использованием как бы, ну, более законных сегодняшних способов организации. Вот. И именно вот эти вот новые метакультуры, новые эгрегоры, именно они и должны послужить инструментом перехода от прошлого к настоящему и к будущему. Вот это вот как бы самое главное, ради чего все вообще-то и затевается. Вот. Значит, вот это такой, значит, обзор наших всех тем, которые мы будем с вами подробно рассматривать. И сейчас мы с вами проведем медитацию. Ну, естественно, как вы уже догадываетесь, что сегодня у нас с вами вариантов никаких нет. У нас сегодня будет с вами 23-я и 1-я зона. В дальнейшем я предполагаю, что у нас, вероятнее всего, у нас на каждую тему получится тоже медитация на там 2-3 зоны. И так как-то вроде похоже на то, что мы за вот эти 3 месяца мы с вами в очередной раз полностью пройдем весь круг зон, все 24 качества мы так или иначе затронем. И это будет очень интересно, потому что каждое качество, оно вот с этого ракурса оно имеет свою специфику. Каждое качество по-своему участвует в формировании эгрегоров. Ну и я думаю, что вам будет интересно и с этой стороны посмотреть на каждое качество, потому что в основном мы, медитируя, мы как бы до сих пор мы смотрели в основном, как человек с тем или иным качеством соотносится. А вот, значит, посмотрим, как соотносится с этим эгрегориальная тема. Вот, поэтому материал зон тоже должен быть у вас как бы так вот в активном состоянии. Ну, те, кто слушал курс Веры Валентиновны, они, я думаю, еще под впечатлением находятся, вряд ли они забыли это все. А тех, кто курс Веры Валентиновны не слушал, я советую почитать внимательно книжку «Нетрадиционная астрология», потому что, в общем-то, ну, я как бы все-таки, когда я строю сейчас свой материал, я предполагаю, что вот эти две книжки вы читали, и причем не просто так вот пролистывали, а что-то такое все-таки вы оттуда помните. Так, ну что, переходим к медитации. Так, мобильнички все повыключали. Внимание. Единица. РЭО. ТАН. ТЕРЦ. РА. Двойка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Тройка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Четверка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Пятерка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Шестерка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Семерка, РЭО, ТАН, ТЕРЦ, РА. Теперь первая зона. Единица. СООК. ВУУ. ЛЕВИС. ЛИИД. Двойка. СООК. ВУУ. ЛЕВИС. ЛИИД. Тройка. СООК. ВУ, ЛЕВИС, ЛИИД. Четверка. СООК. ВУ, ЛЕВИС, ЛИИД. Пятерка. соок ву левис лид. Шестерка. Соок ву левис лид. Семерка. Соок ву левис лид. Теперь снизу. Семерка. Соок ву левис лид. Шестерка. Соок ву левис лид. Пятерка. Соок ву левис лид. Четверка. Соок ву левис лид. Тройка. Соок ву левис лид. Двойка. Соок ву левис лид. Единица. Соок ву левис лид. Так. И 23-ю зону снизу. Семерка. Эрео тан терц ра. Шестерка. Эрео тан терц ра. Пятерка. Эрео тан терц ра. Четверка. Эрео тан терц ра. Тройка. Эрео тан терц ра. Двойка. Эрео тан терц ра. Единица. Эрео тан терц ра. Ну, потихонечку можете выходить из медитации. Да, я боюсь, что эта тема будет для многих очень тяжела. Очень тяжела, то есть очень много проблем ваших, сознаете вы это или нет, но так или иначе, связанные с социумом, с эгрегором. И причем даже дело не в том, что они связаны, а вы их либо не осознаете как проблемы, не видите в них в этом проблемы, либо, если видите как проблему, то не видите какого-то реального, какой-то реальной возможности решения этой проблемы. Вот, вы знаете, мне кажется, что вот что касается каких-то вот таких чисто индивидуальных вещей, здесь уже вы как-то более или менее, ну, многие, по крайней мере, там, ну, работают с зонами, как-то уже что-то такое с чем-то разобрались. А здесь, то есть, вот совершенно буквально конь не валялся. Так что, конечно, будет трудно. Вопросы есть? Да, я еще не сказала, мы обязательно, конечно же, будем затрагивать вопросы кармических связей с эгрегорами. Я как-то сказала, так как-то промелькнуло это. Это очень важная тема. Мы когда с вами о карме разговаривали, мы там много об этом говорили. Взаимодействие групповой кармы, индивидуальной кармы. Так что это тоже обязательно у нас будет тема. Да, так вопросы есть? Все понятно, да? Ну, замечательно. Ну, тогда до следующего раза.